Издательство АСТ. Ксана М. «Слепые касания». Читают Лина Ветлицкая и Александр Иванов. Глава первая. Пов. Никки. «Эй!» — кричу, когда внушительная мужская туша пихает меня, и я едва не шмякаюсь на пол международного аэропорта Торонто. «Мог бы и извиниться, козел!» Но мой крик натыкается на стенки его не очень большого мозга и отскакивает обратно, словно долбанный мячик. Неандерталец в светло-бежевых бермудах несется дальше. Хоть бы средний палец показал, что ли, какая-никакая, но все-таки реакция. «Да где же эта лента?» Оглядываюсь по сторонам, жалея, что выбилась из прилетевшей вместе со мной толпы и зашла в чёрта в дьюти-фри, да еще и застряла там на 40 минут. Боже, я ведь и понятия не имела, что это на самом деле дьявольская бездна, и что если попадешься в ее цепкие лапки, пиши пропало. Вот и я пропала, по незнанию. Устало выдыхаю, понимая, что жутко проголодалась и хочу в душ. А затем ловлю себя на мысли, что вроде бы уже видела все эти дурацкие указатели. Блин, я что, брожу по кругу, или они тут просто все одинаковые? Фак, фак, фак. Нужно было заранее изучить схему аэропорта, чтобы не выглядеть глупой коровой. Но я не изучила, потому что неорганизованность была моей ахиллесовой пятой. «Вам помочь?» Резко поворачиваюсь и едва не сшибаю кого-то своим рюкзаком. «Простите, простите, ради бога!» К тому же и неуклюжесть постоянно трется где-то рядом. Поднимаю глаза и облегченно выдыхаю, узнавая униформу. «Да, боже, спасибо! Я заблудилась! Вы не подскажете, в какой стороне зал выдачи багажа?» «Вон в той». Охранник указывает совершенно в противоположную, и я понимаю, что действительно брожу по кругу. Первый поворот направо и по коридору до конца. Лента выдачи будет отмечена электронным экраном с номером вашего рейса. Если возникнут трудности, там рядом есть справочная. Огромное вам спасибо. Улыбаюсь, хотя с того самого момента, как мне в паспорт обрушивают печать, только и делаю, что трясусь и думаю о смерти. Это мой первый полет. Поэтому за несколько часов в воздухе я умудряюсь испытать целый калейдоскоп эмоций, от суеты и паники при взлете до предсмертной эйфории при приземлении. А еще прихожу к выводу, что больше никогда и ни за что не взойду на борт самолета. Не без помощи охранника, но все-таки добираюсь до нужной точки. Аллилуйя! Пробегаюсь глазами по экранам, пытаясь отыскать свой рейс, а затем направляюсь к транспортерной ленте, чтобы забрать свой чемодан. Новенький, кислотно-зеленый, он без слов просился ко мне в руки. Поэтому быстро снимаю его с карусели и бреду к выходу. Аэропорт Торонто-Пирсон был огромным и оказался на удивление интересным. В терминале 1 можно было посетить выставку скульптур. Дисплеи с динозаврами и меняющаяся выставка искусств. Кстати, искусство я люблю. А в терминале 3 — посмотреть фильм, представленный на международном кинофестивале. Помимо всего прочего, здесь располагалась куча бутиков и салонов красоты, не говоря уже о ресторанах, в которых хотелось остаться ночевать и, возможно, жить. Однако проношусь мимо, как чикагский торнадо. И все потому, что в кармане всего пара сотен, а карта заблокирована. Так что я без денег, без работы и без крыши над головой. И с этими дарами судьбы собираюсь начать новую жизнь. Остается лишь один вопрос — как? Решаю не брать на прокат машину и вызываю такси, предварительно узнав, где в этом городе можно снять дешевое, но в то же время приличное жилье. Не сразу, скорее с боем, потому что чрезмерно жизнерадостная блондинка, улыбнувшись, предлагает мне расположиться в пятизвездочном отеле района Блур-Йорквилл со включенными в стоимость абонементом фитнес-клуб, бассейном и спа-центром за $100 в сутки. Всего-то? Зато, поняв, что $100 за ночь для меня дороговато, предлагает выбрать между двумя более дешевыми, но тоже неподъемными вариантами за 75. С третьей попытки мы доходим таки до самой приемлемой суммы в $35 в самом обычном районе Торонто, скрытым бассейном, бесплатной парковкой и Wi-Fi. То, что нужно. По крайней мере, мое более или менее дешевый наконец обретает смысл. С остальным решаю разобраться после горячей ванны и сытного обеда. Собираюсь попросить контакты отеля, но застываю как вкопанная, когда взгляд перемещается за спину девушки на двух мужчин в знакомой мне униформе. И они не только смотрят точно на меня, но и направляются точно ко мне. Не успеваю даже ступить на землю Торонто, как уже огребаю на ней проблем. «Николь Монро?» «Да», — осторожно протягиваю, моргая. «Что-то случилось? Можно взглянуть на ваш чемодан?» Застываю и, раскрыв рот, тупо пялюсь на офицеров. «Зачем? Я что-то сделала?» «Дело в том, что я только что прилетела в Торонто», — прерываю их, встряхивая кудрями. «Мой рейс задержали, а затем я чуть не опоздала на новый, уснув за столом Старбакса. Я устала, хочу в душ и очень голодна. К тому же утром я лишилась любимой работы и не менее любимой квартиры. А еще какой-то придурок выбросил огромный телевизор из своего окна прямо на капот моей машины. В моем кармане всего $200, а кредитки заблокированы банком. Я стою в аэропорту незнакомого мне города среди незнакомых мне людей, и у меня нет ни работы, ни жилья, ни плана. А вы подходите и просите взглянуть на мой чемодан, будто я бриллиантовая Дорис?» Примечание. Бриллиантовая Дорис. Дорис Пейн. Легендарная личность в сфере преступного бизнеса, которая на протяжении 70 лет грабила ювелирные магазины и салоны по всему земному шару. Она никогда не обворовывала бедных, предпочитая совершать кражи исключительно в элитных магазинах. Конец примечания. Не считаю себя невменяемой неврастеничкой, но ситуация с нелепой подменой, по видимости, становится последней каплей в череде моих сегодняшних неудач. «Мисс Монро, другой пассажир сообщил, что по ошибке взял ваш чемодан с транспортерной ленты. Мы хотели проверить бирку». «О!» — прикусываю губу, чувствуя, как меня окатывает душная волна стыда. Чисто теоретически такой расклад возможен, потому что за то время, что я брожу по аэропорту, за его пределами уже могли объявить о падении метеорита и эвакуировать половину планеты, не то что обнаружить, что ты взял чужой багаж. Подкатываю чемодан чуть ближе, решительно мотая головой. Уверена, это какая-то ошибка, это мой чемодан. Вы проверяли бирку перед тем, как забрать его с ленты? Спрашивает один из офицеров, опускаясь перед моим кислотно-зеленым монстром на корточке. Нет, но это мой чемодан, я купила его на eBay. Гордо заявляю я, будто это был Хэнк со встроенным аккумулятором. Примечание. Чемодан Хэнк. Самый дорогой в мире чемодан. $20,000. Состоит из 500 деталей, выполненных из конского волоса, черного дерева, магния, алюминия, титана, углеродистого волокна, парусины и разного сорта кож. У чемодана особый комплект внутренних механизмов и изощренный дизайн. Конец примечания. «Ваше имя Маккейн?» Хлопаю глазами, улавливая в его голосе сарказм. «Вы ведь знаете, что нет». «Тогда это не ваш чемодан», — заявляет он, поворачивая ко мне наклейку, данные на которой, очевидно, расходятся с моим посадочным талоном. На кислотно-зеленом чемодане, который я все это время считала своим, написано «Сиэтл, Торонто, Т. Маккейн». Что ж, видимо, при рождении не только меня награждают клеймом, и пусть теперь с тобой постоянно что-то случается, ухаха. Кем бы ни был этот Маккейн, он был таким же счастливчиком, как и я. Глава вторая. Пов. Никки. Этот самый другой пассажир жил в роскошном трехэтажном доме. Трех, Карл, где-то за основной чертой города. И он любезно предложил предоставить мне машину. Хлопаю дверцей белого авто и присвистываю, оглядывая внушительные размеры канадского гиганта. Удивительное сочетание простоты, современности, красоты и легкости. Спокойные неброские оттенки, отсутствие строгих прямых линий, большие панорамные окна и японский ландшафт вокруг. Все здесь определенно дышит модерном. И мне даже кажется, что я попала в дурацкие сумерки. Примечание. «Сумерки», «Twilight» — американская фэнтезийная драма режиссера Кэтрин Хардвик по одноименному роману Стефани Майер. Конец примечания. «У этого Маккейна таки есть вкус?» Водитель помогает мне вытащить из машины чемодан и поднять его по лестнице. Хотелось бы и мне иметь такую просторную веранду и такой до охренительности охренительный дом. Но я знала, что мне не светит ни то, ни другое, по крайней мере, до тех пор, пока я не найду работу. И, судя по запросам в моей голове, высокооплачиваемую. Благодарю водителя, встретившего меня в аэропорту, и нажимаю на звонок. Ожидаю увидеть кого-то из мужчин семейства Каллен, но дверь открывает невысокая девушка в облегающем лимонном платье и со светлыми волосами чуть выше плеч. Примечание. Семейство Каллен. Клан вампиров-вегетарианцев романа Стефани Майер «Сумерки». Конец примечания. «Привет. Ты, должно быть, Николь?» Она улыбается, будто сошедшая с обложки журнала модель. Киваю, ловя себя на мысли, что ей чертовски повезло с мужем, ну или кто ее там обеспечивал. «Заходи», — улыбается приветливее, а затем отступает, впуская меня на порог. Внутри дом оказывается не менее восхитительным, чем снаружи. Все тот же головокружительный модерн, ничем не заменимое ощущение тепла и чувство, что с тобой говорит сама природа. Да, я определенно хотела бы здесь жить. Прости, пожалуйста, что так получилось. Я немного рассеянная, это мой крест. Она забавно хмыкает, а затем представляется. Кстати, я Тейлор, Тейлор Маккейн. Т. Маккейн. Так значит, эта девушка и есть хозяйка чемодана. Ах, а я уж было размечталась. Вернись с небес на землю, Никки. Это жизнь, а не Дисней. Ничего, отвечаю я, пододвигая к ней своего ее кислотно-зеленого монстра. Я просто не думала, что кому-то еще, кроме меня, приглянется это репоголовое чудище. Примечание. Репоголовый или лизун, слаймер, зеленый призрак, полностью состоящий из эктоплазмы. И первый призрак, успешно пойманный охотниками за привидениями. Лизун известен своей прожорливостью и слизью, которую оставляет, проходя сквозь стены и прочие твердые объекты. Конец примечания. Репоголовая? Поднимаю на недоумевающую Тейлор взгляд. «Охотников за привидениями смотрела?» Она как-то неопределенно мотает головой. «Забудь!» Я натягиваю глупую улыбку, опуская подробности о том, что назвала свою дорожную сумку лизуном. «А мой чемодан? Он здесь?» «Ах, да!» Она заворачивает куда-то за угол, и всего через пару секунд я уже слышу знакомый треск катящихся по ламинату колесиков. «Прости еще раз, что так вышло. Мне очень неловко. У тебя, наверное, своих дел по горло, а вместо этого пришлось ехать ко мне и терять время». «Полно. Ага, зашиваюсь. Все нормально». Тейлор снова улыбается, а я задумываюсь о том, что, скорее всего, у этой девушки нет отбоя от парней. Она молода, моложе меня, лет 20. Красива даже очень. Хрупкая, милая, с выраженным чувством стиля, образованная, это видно сразу. А ее характер, по-видимому, не напоминает тропический шторм. Мечта красавчиков не иначе. Не то что я... Высокая худощавая вобла с довольно буйным нравом, несуразной рыжей шевелюрой, бледной кожей и, как говорила мама, солнцем зацелованной мордашкой. Хотя, как по мне, это больше походило на чью-то неудавшуюся шутку. «Проклятые веснушки! Я так люто ненавижу их, что готова удушить!» «Спасибо, Николь». «Никки», — поправляю Тейлор. «Просто Никки». Она собирается что-то сказать, но затем ее глаза внезапно расширяются. «Никки? Никки Монро? Та самая слепая художница из Огайо?» «Черт, Роб прав. Популярность бежит впереди меня. И даже тот факт, что я терпеть не могу фотографироваться и общаться с журналистами, не спасает от раздражающей узнаваемости. Боже, поверить не могу! Как же я сразу тебя не узнала!» Тейлор так резко прыгает ко мне, что я отшатываюсь и едва не опрокидываю вазу позади себя. «Ты такая талантливая! Я обожаю твои работы!» «Ну, это очень приятно, но...» «Ты не могла бы расписать несколько комнат в этом доме?» «Что? Теперь моя очередь хлопать глазами, как корова. Я, конечно же, заплачу. Только назови цену». «Расписать несколько комнат? Серьезно? Вот так просто? Будто я Линда Вайлдер, не меньше?» Примечание. Линда Вайлдер. Канадская художница. Линда обожает писать пейзажи, а мастихин — один из любимых ее инструментов. Яркие точные мазки, тонко подмеченные оттенки и линии. Картины Линды есть в корпоративных и частных коллекциях в Канаде и по всему миру. Конец примечания. «А я совсем не Линда, даже близко. Я не уверена, что смогу». «Почему?» «Тейлор явно моему отказу не рада. Твой агент не согласится. Я слышала, что ты занята до конца года, но подумала, что, возможно, мне повезет. К тому же, как удобно, что мы встретились здесь и прямо в моем доме. Что это, если не судьба?» «На самом деле, причина вовсе не в моем агенте, которого у меня больше нет, и не во всех этих фешенебельных заказах, от которых я отказалась, когда ушла от Роба, а в том, что я никогда не работала сама на себя и просто не знала, смогу ли. Мне нужно время, поэтому я и здесь, чтобы решить, как быть дальше. Мисс Маккейн, Тейлор», — поправляет она, и я киваю. «Тейлор, я планировала немного отдохнуть от работы, поэтому и приехала в Торонто. Мне бы не хотелось сейчас брать новые заказы». Тейлор грустно улыбается, а затем слабо выдыхает. «Понимаю, ты много работаешь. Вполне нормально, что в свой отпуск тебе не хочется вновь размешивать краски». «Нет, ненормально. По крайней мере, для меня. Я рисую, сколько себя помню. С того самого дня, как научилась держать в руках кисть. И рисую постоянно, всегда, в любом состоянии. Когда расстраиваюсь, злюсь, радуюсь или думаю, и не могу представить ни одной причины в этом мире, которая отвернула бы меня от того, чем я дышу и живу. И я отлично знаю, что будет, если я откажусь от предложения, которое нужно мне даже больше, чем я думаю. Я сниму какую-нибудь захудалую комнатку в простеньком пригородном мотеле, достану свой альбом, краски и снова буду рисовать. Потому что в ином случае я буду уже не я. На всякий случай, сморгнув свои мысли, опускаю глаза на визитку, которую протягивает Тейлор. Если вдруг передумаешь. Пальцы сжимают тоненький картон инстинктивно, и я не нахожу этому объяснений. А затем также быстро хватаю чемодан. Прощаюсь с Тейлор и сажусь в машину, чтобы личный водитель богатенькой Маккейн отвез меня туда, куда моя душа пожелает. По ее, к слову, приказу. И все это очень мило и благородно, только вот вся фигня была в том, что я даже адреса этого места не знала. Харви, так звали приятного парня за рулем, замечает мое замешательство и каким-то образом понимает, что ехать мне некуда. Мы перекидываемся парой ничего не значащих фраз, а затем он отвозит меня в самый недорогой отель, который знает. Я снимаю самую простую комнату, принимаю душ, а затем, доживав сэндвич с тофу, достаю скетчбук. Усаживаюсь в широкое мягкое кресло, завязываю на глазах желтую повязку и, опустив кисть в краску, делаю первый мазок.